Добрый день, дорогие братья и сестры! В эфире «Радио Воскресения» репортаж. У микрофона Виктория Кауган. Сегодня я приглашаю вас на концерт под названием «Царская тема в русской опере» в программе «Арии из опер русских композиторов». Исполнители – заслуженная артистка России, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета Ирина Наумова, заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества Людмила Банцевич, лауреат международных конкурсов Евгений Лядов. Ведет концерт заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Гранковская.
Конечно же, есть оперы, в которых действительно есть исторические личности, такие как Иван Грозный, или Петр Первый, или Александр Невский. И есть люди близкие к той эпохе, и, может быть, они не точно исторические личности, они бывают собирательным образом того или иного героя. Так, например, было в опере Чайковского «Опричник», так было в опере Чайковского «Орлеанское дело», так было в опере Чайковского «Мазепа», хотя и там фигурировал и Мазепа, и Кочубей, о которых мы можем знать в истории. И вот вы знаете, что интересно, что эти русские оперы, они дают нам возможность действительно проследить традиции русского музыкального искусства, не только освещение исторических событий, но они дают нам возможность проследить логику и психологию чувств героев. А начало тому положил Глинка, потому что опера «Иван Сусанин», она и стала первой русской классической оперой. И что удивительно, что Глинка задумал об этой опере, еще будучи совсем молодым, потому что события и 1812 года, и события 1825 года, то есть и Отечественная война с Наполеоном, и декабристские движения, все это заставило Глинку подумать о судьбах страны, о судьбах Родины. И вот будучи в Италии, наслаждаясь операми Доницетти, Беллини, Глинке вдруг захотелось именно представить себе зимний лес, русскую природу, русского человека, его отчаяние о судьбе России. И вот эта опера была написана, опера «Жизнь за царя», как она называлась в первой редакции. И, кстати, император сам подсказал назвать ее не Иван Сусанин, а «Жизнь за царя». Сам Римский-Корсаков, будучи морским офицером, по призванию, по традиции семейной, он говорил: «Мой род – это сказка, Ирина, и непременно русский». И вот этой сказке он был верен всегда. Он оставался верен российским сказаниям, российским песням, российской природе. Конечно же, есть оперы, в которых действительно есть исторические личности, такие как Иван Грозный, или Петр Первый, или Александр Невский. И есть люди близкие к той эпохе, и, может быть, они не точно исторические личности, они бывают собирательным образом того или иного героя. Так, например, было в опере Чайковского «Опричник», так было в опере Чайковского «Орлеанское дело», так было в опере Чайковского «Мазепа», хотя и там фигурировал и Мазепа, и Кочубей, о которых мы можем знать в истории. И вот вы знаете, что интересно, что эти русские оперы, они дают нам возможность действительно проследить традиции русского музыкального искусства, не только в освещении исторических событий, но они дают нам возможность проследить логику и психологию чувств героев. А начало тому положил Глинка, потому что опера «Иван Сусанин», она и стала первой русской классической оперой. И что удивительно, что Глинка задумал об этой опере, еще будучи совсем молодым, потому что события и 1812 года, и события 1825 года, то есть и Отечественная война с Наполеоном, и декабристские движения, все это заставила Линку подумать о судьбах страны, о судьбах Родины. И вот, будучи в Италии, наслаждаясь операми Доницетти, Беллини, Линке вдруг захотелось именно представить себе зимний лес, русскую природу, русского человека, его отчаяние о судьбе России. И вот эта опера была написана, опера «Жизнь за царя», как она называлась в первой редакции. И, кстати, император сам подсказал назвать ее не Иван Сусанин, а «Жизнь за царя». Сам Римский-Корсаков, будучи морским офицером, по призванию, по традиции семейной, он говорил: «Мой род – это сказка, былина, и непременно русские». И вот этой сказке он был верен всегда. Он оставался верен российским сказаниям, российским песням, российской природе.
О том, как пришла идея создать такой концерт, нам расскажет Ирина Наумова, солистка Екатеринбургского театра оперы и балета.
Такие образы в разные эпохи. В эпоху Бориса Годунова, в эпоху князя Игоря, сказка о царе Салтане, царевна-лебедь, Марфа из царской невесты, где будет опричнина. Вот все это эпохи, это разные. Царская тема, взгляд на эпохи, женские образы, через призму эпохи разных.
А это премьера данной программы? Или...
Это премьера программы. Тем более, что сегодня мы делаем костюмированное, чтобы ближе показать эпоху через костюм театральный.
Изюминка данного.
Это небольшая изюминка. Потом в эпоху, если вы посмотрите весь концерт, вы все поймете.
И вот сейчас к нам на сцену видит героиня. За морем царевна есть, что не можно глаз отвесить. Днем свет Божий затмевает, ночью землю освещает. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит. А сама-то величава не выступает, будто пава, а как речка говорит, словно реченька журчит. Мол, не можно справедливо, это диво, так уж диво. Ирина Наумова.
Thank you.
всегда была музыка Глинки и Иван Сусанин, историческая опера и, конечно же, сказка Руслана и Людмила. Да, Римский-Корсаков был членом могучей кучки. И очень важно, что все композиторы могучей кучки, они помимо музыки занимались и другими очень важными делами, деяниями. Ну, в частности, Мусоргский был офицер, причем офицер Преображенского полка. Бородин – это знаменитый химик, ученик Зимина, человек, после которого остались в жизни и идеи, научные труды, и до сих пор в учебниках по химии есть его формулы. И вот очень важно, что все кучкисты следовали заветам Глинки и Дорогомышского. И когда они открывали страницы партитур Глинки, они учились у Глинки вот этому умению не только создать очень интересные портреты, сюжеты в той или другой эпохе, они учились у Глинки удивительному сочетанию народного и академического начала. Это ведь он, Глинка, говорил, создает музыку народ, а мы, композиторы, ее аранжируем, обрабатываем. И что удивительно, когда он писал свою оперу «Иван Сусанин», первая реплика, которая вложена в уста костромского крестьянина, это была народная песня. Песня, которую Глинка сам услышал и записал от одного извозчика в городе Луга. Вот. И в других партиях он также использовал либо напевные народные, он использовал мелодии, близкие народу. Он использовал, в частности, в романсе «Антониды» знаменитую песню «Не осенний час дождичек». Он очень любил игровые, танцевальные песни, которые здесь тоже в опере использовали. Он хорошо знал колокольный звон, и не случайно опера заканчивается знаменитым маршем, гимном «Слава». И эту славу мы слушаем очень часто во время великих праздников. В 1945 году, когда праздновался День Победы, именно Глинкинская слава была кульминацией этого великого праздника. Ну, а сейчас на сцену выйдет девушка, как говорит Глинка, нежно-грациозная. Это Антонина, дочка Сусанина, которая готовится к свадьбе, которая любит Богдана Собинина. Они уже обсуждают, как и что у них предстоит. Но что гадать о свадьбе, говорит Сусанин? Горе нет конца, враги вокруг Москвы. Но Антонина верит в то, что горе пройдет, и счастье с ее милым Богданом Собининым все-таки состоится. Слушаем.
Thank you.
все камерные и оперные музыки. И вот мы сейчас будем слушать вновь музыку из оперы Иван Сусанин. Конечно же, он вспоминал знаменитые строки Думы Рылеева. Его поразил удивительно выписанный образ вот этого костромского крестьянина Сусанина, который поднимается до уровня великого патриота страны. Предателя в мире во мне вы нашли. Их нет и не будет на русской земле. Не каждый отчизну с младенческой любит и душу измены своей не погубит. «Злодей!» — закричали враги, закипев. «Умрешь под мечами!» «Не страшен ваш гнев! Кто русский по сердцу, тот бодро и смело и радостно гибнет за правое дело». Вот эти строки... очень нужны были Глинке, поскольку они определили характер и музыку многих сцен, связанных с этим образом. А когда предложили Сусанину деньги поляки, враги, да, он сказал, они сказали, за службу мы деньги дадим. Сусанин делает вид, что золото его манит. Да, ваша правда, деньги – сила, и, быть может, по-вашему, иди, а деньги после я возьму. И Глинка говорит, что когда он писал эту сцену в лесу, я часто с чувством читал вслух эти строки Рылеева. Я так живо переносился в положение своего героя, что волосы у самого у меня становились дымом, и мороз пробирал по коже. Мы слушаем арию Сусанина.
Среди которых был и химик, и морской офицер,
и офицер гвардии, и пианист, и другие музыканты. Совсем, может быть, далекие вроде бы от музыки, но они все были очень хорошо профессионально подготовлены, потому что все занимались музыкой с малых лет, все интересовались композиторским творчеством в той или иной степени. Но проходит время, открывается Петербургская консерватория, первая консерватория в России. Это был 63-й год. Через 10 лет в эту консерваторию приглашается Ленинский курс. Он приглашается как профессор консерватории. И Ильинский курс по своей летописи пишет, я был просто крайне смущен, потому что меня пригласили преподавать, хотя я сам не учился в консерватории. Но он очень много успел сделать, будучи на скамье студента. И вот как раз в это время и пишется его знаменитая Снегурочка. И Снегурочка к нам уже второй раз приходит в страну, да? Да, она готова растаять, потому что... Ну вот, и мы сейчас будем слушать сцену и сцену тайны Снегурочки из этой самой любимой оперы Римского-Корсакова. И он писал ее с упоением, эту музыку. Он говорил, что я, гуляя по лесу, я в каждом кустике видел героев своей сказки. Иногда мохнатый пень оказался лешим. Каждый лазовый цветочек мне казался цветом, как сказочного царя Бенедея. Мне виделись голубые васильки, и я представлял себе глаза своей белоснегурочки. И вот такая влюбленность в музыку, она, конечно же, проявилась в особом обаянии любви Римского-Корсакова. И вот мы сейчас услышим одну из самых красивых сцен. Да, Снегурочка растает под лучами солнца, ее любовь к Мизгирю подтолкнет к тому, что действительно она превратится в ручеек, но, как говорит Берендей, печальная судьба Снегурочки нас не должна огорчать, потому что ее солнце, оно простит Берендея, и снова будет мир, счастье и радость в жизни.
Напомню, подробнее о концертах и лекциях в культурно-просветительском центре «Царский» можно узнать по телефону 371-71-57. В эфире радио «Воскресенье» прозвучал репортаж. До свидания.